И там в аду может быть чуть-чуть получше только двум категориям людей. Тем, кто пал на поле боя, воинам, как скажем, в скандинавском эпосе то же самое. Вот. И тем, у кого есть взрослые сыновья, а взрослый сын в таком архаическом обществе языческом, это священник, и который, домашний священник, он жрец домашнего очага, он должен приносить жертву своему гению домовому. Вот значит, если этот старший сын есть, и он приносит жертвы по своим родителям, вот тогда родителям там в аду чуть-чуть получше. А если сына нет, тогда страшно. Тогда совсем плохо. И вот в такой атмосфере живут Авраам с Сарой, детей нет. И тут является некое видение Авраам. И говорит: Авраам, иди за мной в то место, которое я тебе покажу. И там у тебя будут дети. Понимаете, ну как бы он знал, за что живое зацепить. Он не обещал: иди за мной, я покажу тебе дорогу в Шамбалу, понимаете? Он не обещал там открыть тайны галактик, там, или 10 заповедей на ушко тебе расскажу, да? Он конкретную совершенно вот взятку, на которую не мог Авраам не купиться, предложил. Сын у тебя будет. И Авраам пошел. Причем, поймите, для того времени это был поразительный подвиг. Не случайно Авраам называется отцом верующих у апостола Павла, а Киркегор в прошлом веке называл его рыцарем веры. Это не, а в православной традиции Авраам считается одним из прообразов Христа. Почему? Потому что выйти из своей земли и пойти в эту неизведанную новую землю в те времена означало умереть. Это тождественно социальной смерти. Потому что ты идешь в другую землю, ты уходишь от могил своих предков. Ты уходишь из того общества, в котором ты был полноправным гражданином. И уходишь к другим территории, к другим народам, а у них общее убеждение. Иноплеменник – это потенциальный раб. Иноплеменник – не человек. Ты уходишь к ним, и ты предлагаешь себя взять в рабы. Ты лишаешься правительства своих богов, потому что боги локальны. То есть это социальная смерть. И Авраам оставляет все и идет за Богом. Причем, вот, чтобы понять эту трагедию, попробуйте, когда я слово «Бог» пока буду произносить, пишите это слово с маленькой буквы поначалу. Потому что Авраама, это вот как бы поначалу, пока он был Авраамом и не стал Авраамом, да, это очень важно в Библии подчеркивается, он был Авраам, и потом Бог меняет его имя и дает ему Авраам, отец верующих. И точно так же Сара, сначала была Сара с одним «р», потом и меняется Сара, она становится. Вот пока Авраам и Сара идут, для них они не знают, что за Бог их позвал. Но Бог обещал нечто хорошее, этот Бог, и они идут за ним. И он проводит их в Палестину, дает им там землю. Живите, пожалуйста. Поначалу они очень радостны, но ведь детей-то все равно не появляется. Вот самое страшное. Еще 10 лет они живут в Ханаане, а детей у них нет. Поймите, когда мы говорим, что Авраам отец верующих, вот надо понять, что это означает. Согласно Библии, Аврааму, если не ошибаюсь, Бог являлся 11 раз. Скажите, пожалуйста, если бы вам Бог являлся 11 раз, вы бы тогда говорили: я верю в Бога. Нет, я верю, что Бог есть. Нет, вы бы, наверное, выражали это как-то иначе. А Авраама, тем не менее, за отцом верующих, хотя 11 раз он говорил с Богом. Потому что дело не в том, верить. Это разные вещи. Верить в Бога и верить Богу. Авраам поверовал Богу. Поверовал благость того Бога, с которым он встретился. А проблема была в том, что этот самый Бог создавал просто все, зависящее от него, чтобы Авраам в этом разочаровался. Итак, Авраам приходит в Ханаан. Детей нет. Ведь что такое Ханаан с точки зрения религиозной? Это земля, в которой все, вся жизнь людей пропитана там культом плодородия. Да, плодородная земля. Стада. Естественно, как у любого земледельческого народа. А это археологически известно о Ханаане. Там, естественно, фаллический культ. Фаллосы украшают каждый огород, каждую горку. Фаллические оргии и так далее. При раскопках в Угарите, столице Ханаана, историков поразила такая вещь. Там довольно много текстов, в которых есть сексуальная терминология. Но все эти тексты религиозного содержания. Самый главный из этих текстов – Черепков. Был найден не при раскопках редакции газеты «Угаритский комсомолец». Нет. он был найден в доме первосвященника. И напротив, во всех мирских текстах полностью целомудрие. Все мирские тексты целомудрия. Только религиозные, сексуальные. Значит, вот в этом мире, где секс является религией, и, ну, понятно, как бы культы плодородия, в этом мире язычники поклоняются богам плодородия, поклоняются быкам с огромными фалосами и так далее. И у них все нормально, у них дети рождаются, у них урожай замечательный, овцы у них плодятся, а у Авраама с Сарой детей нет. Так может быть, тот дух, который обратился к Аврааму, это дух бесплодия, дух смерти, это не дух добра. И так естественно было поддаться искушению за эти 10 лет и начать жить как люди, как все окружающие, и участвовать в этих оргиях, в культе языческом. Авраам на это не пошел. И вот это, вопреки всему, понимаете, вопреки всякой очевидности, вот это и был подвиг веры. И поэтому он стал отцом верующих. Вот это не надо забывать, когда мы говорим о Библии. Статус Бога Израиля. Бог один. Бог один. Первая заповедь. Слушай, Израиль. Я Господь Бог твой. Да не будет других богов пред лицом твоим. Это монотеизм. Поймите, когда сегодня язычники говорят, ну вы знаете, Бог один, они имеют в виду формулу инклюзивную, включающую в себя. Бог один, значит, все боги правы. Любому Богу можно поклоняться. Но библейская эта формула Бог один ровно противоположный смысл имеет. Бог один, и значит, не имеешь права поклоняться другим богам. Потому что у тебя есть право вот туда выйти, прямо со своей слезницей, со своей просьбой, мольбой, радостью. И ты эту величайшую радость размениваешь не пойми на что. Понимаете, действительно, Бог Ягве — это Бог-ревнитель.